Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Семидесятники. Все лето на маяке.
Вот тебе, кстати, написали, зря вы так про «Юрский мир». Отличное семейное кино.
Да ну нет. Я посмотрел тут «Юрский парк». Слушай, какая пластиковая туфта, конечно.
Ну, просто... хорошо сделанная. Или будешь спорить?
Ну как, ну хорошо. Ну, знаешь, еще бы они плохо сделали. Спасибо
Во-первых,
большое.
Во-первых, такое бывает. И даже регулярно. Нет, на самом деле. Во-вторых... Ну вот, я говорю, я как-то не готов их осуждать за эту пластиковость. Она так хорошо продается и так хорошо идет. Иногда начинаю думать, что, может быть, это просто люди пластиковые, которым нужно такое смотреть. Серьезно. Они питаются этим, знаешь, как в научной фантастике, роботы. Надо им какую-нибудь пережеванную пластмассу, потому что они не могут органическую пищу есть.
Ну да, ну печально это констатировать.
Ну,
не
весело.
Ладно, давайте поговорим о тех, кого с нами уже нет, но кто внес гораздо больше вклад, чем третий паркерского периода. Нашу жизнь сделать интереснее. Мы говорим сегодня об Андрее Тарковском и о Стэнли Кубрике. Люди незнакомые при жизни, наверное. Но, видимо, знакомые с творчеством друг друга, очевидно.
Но на самом деле я буду очень рад, если наши слушатели вмешаются. Я не считаю себя таким специалистом по Кубрику и Тарковскому, хотя я очень их люблю обоих. Совершенно разные режиссеры, и очень мне оба нравятся. Но если кто-нибудь расскажет, как относился Кубрик к Тарковскому, наверняка есть какие-то свидетельства. Я буду признателен за вот это уточнение, потому что я совершенно точно знаю, как относился Тарковский к Кубрику. Он относился, как на самом деле почти ко всем по-настоящему талантливым режиссерам, за исключением очень маленького набора, их он тоже критиковал, он относился чудовищно ревниво. Он понимал колоссальный талант Кубрика. Он считал, что Кубрик этот талант использует, чтобы не говорить нецензурных слов, использует не по назначению. Mm-hmm. И то, что он занимается формализмом, и самое важное и главное, не говорит, что нужно сказать. Но при этом не видеть преемственности космической Одиссеи.
Ну, конечно, это не помешало ему позаимствовать половину космической Одиссеи в «Сталкере».
Там не позаимствованный... Во-первых,
вдохновился,
я бы начал,
наверное,
по мотивам, да.
Соляриса, а не со Сталкера.
О, господи, не Сталкера, а Солярис, я имею в виду, конечно.
Ну, да. Сталкер, это тоже... Нет, секундочку.
Я сейчас говорю про Солярис, конечно.
Из «Космической Одиссеи» Кубрика, это фильм 68-го года, то есть до того условного периода, которому мы условно посвящаем наши эфиры, до 70-х. Но 70-е взялись из 50-х, 60-х и вылились в 80-е, 90-е. Так вот, в 68-м году Кубрик сделал фильм «Космическая Одиссея 2001». Один из своих самых главных и самых знаменитых фильмов. Хотя споры о том, какой фильм Кубрика самый совершенный, ведутся до сих пор, и ответа, конечно, ни у кого нет и не будет. Так вот, из этого фильма родилось две... ветви, два ответвления кинематографа. Только в кино. Он повлиял на самом деле не только на кино, а вообще на все. На литературу, на визуальное искусство. Вот. Во-первых, это так называемые космические оперы, то есть просто приключенческое масштабное визуальное кино. То есть «Звездные войны» Лукаса родились в очень большой степени с «Космической Одиссеей». Если сейчас посмотреть рядом два эти фильма, это покажется почти абсурдным. Но даже конкретные приемы многие Лукас заимствовал.
Ты знаешь, что Лукас приезжал на выходных сюда?
Да, я слышал.
С Вуди Алленом. Да, и Вайнштейном.
Ну, прекрасно.
На открытие гаража.
Ну, хорошо, когда люди приезжают для правильного события, а не на открытие нового там супермаркета.
Кто-то гараж просто открыл, там машины стоят. Может, давай позовем. Ну, кого это будет, может, интересно? Вуди Аллену, Лукасу, да. Открыли гараж, там с мужиками взяли 3-литровую банку такую.
Ты смеешься, я думаю, что многие наши слушатели записывают уже адрес гаража. Речь идет о Центре современного искусства. Гараж действительно очень интересный, хотя я там еще не был, но уверен, что Рэм Колхас плохого не сделает. Так вот, а второе направление, которое в Америке оказалось абсолютно похоронено после Кубрика и воскрешено в последние 10 лет. Если кто видел фильм «Луна», «Интерстеллар», вот эта «Луна» 2000, как это называлось, там, 12, сделанная сыном Дэвида Боуи. В общем, в последнее время... в Америке тоже начали снимать. Это философская фантастика, где космос — это метафизическое измерение.
Гравитация туда же, наверное.
Гравитация туда же. Ну, гравитация больше психологическая, чем метафизическая, но, конечно, там тоже метафизика есть, и «Космическая Одиссея» тоже чувствуется. Вот. И дело в том, что Тарковский, как это ни странно, вроде бы Советский Союз, ну, с другой стороны, космическая держава, снимавший человек знаменитый абсолютно арт-фильмами и уже абсолютно прославившимся по всему миру фильмом «Андрей Рублев», как минимум, «Да Ивановым детством», которое получило «Золотого льва» в Венеции, что он именно взялся за фантастику. И в этом смысле не только космический «Солярис», но и «Сталкер», оба фильма, принадлежащие к 70-м годам, между прочим, это, конечно, безусловно, прямое наследие той метафизики фантастики, которую открыл Кубрик, и которую Лукас абсолютно игнорировал. Лукас, ушедший в сторону эпоса, сказки, развлечения для детей, всего, за что мы его любим. Но что, конечно, для Кубрика, ну, мы знаем, что Кубрик...
Недостаточно элегантно.
Не в этом даже дело. Кубрик, во-первых, был один из тех режиссеров, которых как-то инстинктивно, я думаю, что многие исследователи уже об этом писали, инстинктивно все какое-то детское, развлекательное его отталкивало. И даже тот его фильм кубриковский, который, наверное, в наибольшей степени может, ну, не то что детским, боже упаси, называться, но хотя бы как-то отчасти быть обращенным к юношеству, фильм «Спартак», на самом деле он очень жестокий, он очень политический, политизированный, там не только про Древний Рим, разумеется, и про восстание гладиаторов, там вообще о борьбе классов, о человеческом достоинстве, такая очень американская тема. Вот, и поэтому...
Не только там, например, были вырезаны сцены, да, ты знаешь, да, когда Крас пристает там к Цезарю, там, да?
Ну, это понятно, и Тинто Брас потом...
Или наоборот.
В своем Калигуле, конечно...
Не будем развивать эту тему.
Возместился.
Я просто подумал, что было что-то вырезано.
Ради бога, давайте остановимся. Нет, пожалуйста, к Тарковскому, к Тарковскому.
И Тарковский, и Кубрик. Что их объединяет для начала? Кроме того, что у них 4 года разницы в рождении... Вот, Кубрик немножко старше и дольше при этом прожил. Андрей Арсеньевич не дожил до 55-летия, Кубрик прожил 70 лет. Кубрик начал в 51-м году, хотя он делал совершенно любительское кино. И на самом деле первый фильм — это 56-й год, «Убийство». Вот,
ну, кстати, очень сильное кино.
Очень сильное. А ты помнишь, как называется первый дипломный фильм Тарковского?
Нет.
«Убийцы».
Да.
Мне нравится это совпадение, но это случайное совпадение. Вот, ну просто в каком году Кубрик сделал этот фильм? Свой фильм «Убийство»? В 56-м. В каком году сделал своих «Убийц» Тарковский? В 56-м. Ну, это, ну, мне нравится
есть эти что-то знаковое,
элегантные,
да?
Забавные совпадения, которые совершенно ничего общего между этими фильмами, конечно, нет. Ничего Тарковский не знал и знать не хотел про традицию американского или даже французского нуара. Он был далек от этих вещей. Кубрику эти вещи, особенно по молодости, ужасно нравились. Но на самом деле я бы даже сказал, что есть определенное сходство. Ну, я возьму на себя смелость это сказать. Понятно, что это любое сравнение условное. Все равно я его проведу. Вот их траектория личностная Тарковского и Кубрика. В чем эта траектория? Режиссер учится ремеслу, находясь в системе. В случае с Кубриком это система американского кинопроизводства, где его сразу отмечают как очень талантливого человека.
Он уже начинал как фотограф, ты знаешь.
Да, 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 да. Безусловно, его фотографии замечательные. Я был на огромной выставке. Очень интересно. Вот. А еще, знаешь, чем он зарабатывал? Шахматными турнирами. Он был потрясающий шахматист.
Да, я не знал этого.
Но дело в том, ну, когда он совсем был мальчиком, он же из еврейской семьи такой хороший, и успел пожить в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе поучиться, вернуться, разумеется, в Нью-Йорк, пожить со своей первой из своих 3 или 4 жен в Гринвич-Вилледже. То есть это такой Нью-Йорк-Нью-Йорк, прям совсем правильный. Вот. Но я сейчас не об этом, не о деталях биографии, а о том, что Тарковский был тоже в системе, это была система советского кинопроизводства, и все мы понимаем, что это середина 50-х, самое такое время, оттепель, целое поколение режиссеров, ну, все знают там про Шпаликова и Шукшина, которые были ровесники, которые были тут же рядом с Тарковским, и есть и другие очень важные люди, тут же мне хочется всегда вспомнить, что в 65-м году Тарковский засветился в маленькой сценке в фильме «Мне 20 лет» у Марлена Мартыновича Хуциева, то есть, ну, то есть это все было проницаемый тоже мир. И в обоих случаях в России начиналась, в Советском Союзе, новая, хочется сказать, свободная, но, конечно, не вполне, но новое, совсем уже не сталинское, не сталинистское кино, индивидуальное кино.
Я что перебиваю, я помню, как-то летел с Лидией Федосеевой Шукшиной, нашей прекрасной артисткой, и вдовой, значит, Василия Макаровича Шукшина.
Ага.
И я, знаешь, пытался, ну, расскажите мне, как вот вообще вот она, вот Василий Макарович, а вот там торгов... Я там среди других интересных историй рассказал, как, значит, они пошли в гости. Они же были сокурсниками, так я помню, с Тарковским. И абсолютно диаметрально противоположные люди.
При этом, Интуитивные, и при этом оба интеллектуальные.
С разной степенью, в смысле, с разными полюсами таланта, но таланта. И друг другу довольно ревностно относящиеся. Внимательно,
именно,
пристально.
Именно
да,
поэтому,
да, да. Причем абсолютно разных людей. Вот просто происхождение, манерами и так далее. А, талант — это то, что их объединяло. И, значит, как-то мы пошли с Васей к Тарковскому в гости домой. И Тарковский встретил их в халате. Это так перепахало, значит, Шукшина в таком барском халате.
Разумеется.
Да, вот что он потом это экранизировал в фильме, значит, «Калина Красная», по-моему, да? «Народ к разврату готов». Потому что когда в представлении этого уголовника прекрасная жизнь дворянская такая, да, открыть дверь, и в халате народ к разврату готов.
Шукшин был невероятно самоироничен.
Да, да, чего не хватало.
Чего безумно не хватало Андрею Арсеньевичу. Но зато Тарковский брал вот все свои... Минусы. Какое плохое, неправильное слово. Все свои какие-то человеческие недостатки он обращал в художественные достоинства. Я помню, когда, извините за уход в сторону, но мне кажется правильным назвать это имя, Ларс фон Триер, которого я считаю абсолютным наследником Тарковского и Кубрика, это одно из для меня внутренних доказательств их сближения, он боготворит двух тех режиссеров. Он их не сравнивает, просто боготворит того и другого.
Но, он вобрал лучшее из того и другого.
Да, потому что Триер в фильме «Догвилль», конечно, использовал закадровый голос и главное построение Барри Линдона. Он об этом сам не раз говорил. И от «Антихриста», от «Элемента преступления» до «Антихриста» все время возвращался к Тарковскому и разным его темам. Но это, конечно, разные режиссеры, но просто Триер равняется на самых лучших. Вот. Так вот, когда Триер как-то сказал в Каннах, всех поразив после «Антихриста», «Антихрист» был освистан, потому что в конце там титр посвящается Андрею Тарковскому. Все решили, что это глумёж и издевательство, хотя я уверен, что он был искренен.
Глумёж, хорошее слово. И сам придумывали?
Только что изобрёл.
Глумёж.
Хорошо звучит.
Публика рукоплещет. Так-так.
И ему сказали, вы не имели права к нам в Канны, при мне был один чернокожий журналист из Америки, такой серьезный, вести вот такое вот-вот. И Триер неожиданно разозлился, он вообще обычно довольно апатично реагирует, с такой иронией мягкой, он как раз очень самоироничный. Сказал, так, права не имея, я вам вот что скажу. Я лучший режиссер в мире. Что хочу, то и снимаю. И пока. И все так, кто-то засмеялся, кто-то там засвистел, но мне очень понравилось это высказывание. И я его интервьюировал через 2 дня после этого. Я говорю, ну я понимаю, что вы были в запале, Ларс, скажите, а вот вы правда считаете, что вы самый лучший?
Я думаю, что у него есть все на это основание.
Да, ну конечно, но... Он так на меня мягко посмотрел и сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, I see it as a tool. Я вижу в этом инструмент.
Да, да.
То есть он, считая себя лучшим, для того, чтобы быть лучше. К чему это говорю? К тому, что высокомерие Тарковского, его неизлечимая серьезность, его болезненное богоискательство, его сложные отношения с отцом, все это он переплавлял в фильмы, в свое творчество. Настолько же, насколько Кубрик, свою холодность, постоянно меняющихся женщин, свое отношение абсолютно прагматичное к ремеслу, к профессии, к актерам, которых он, в общем, часто презирал, не считал за
он
людей.
Он такой тиран был прям, да?
Кое в чем, конечно. Он хотел быть тираном. У него было несколько таких родовых, можно сказать, травм.
Нет, он не был тираном, он не заставлял там, знаешь, не орал ни на кого. Он просто был таким холодным хирургом, который скальпелем идеально надрезал. Для них для него актеры были как бы такие, знаешь, в прозекторской такие.
Скажем так, да, Петь, ты прав. Он не был тираном, Кубрик, вероятно. Да. И когда он был уже, как бы, к пожилым своим годам, там Николь Кидман или Том Круз, снимавшись у него в широко закрытых глазах, они просто воспринимали как счастье возможность сняться в главной роли у Кубрика.
Он не был тираном,
хотя они были уже звездами.
Но в результате этих съемок они развелись, например.
Да. Я в курсе, да.
Ну, в результате это уж, опять же, причинно-следственную связь мы не можем установить.
Нет,
полный,
надо было обладать гением Кубрика, чтобы увидеть пару, которая была внешне и по всем признакам очень успешной такой. Они источали успех и славу и гармонию. Как бы увидеть в ней внутренний надлом, который никто, в том числе и они сами, не наблюдали еще в себе. Этот надлом раскрутить так...
Он стал сюжетом фильма, конечно.
Да, и потом как бы в кино воплотил в их жизни.
Ну вот он не был тираном, но он не позволял, например, что для тех времен было дикой революцией, Кирку Дугласу быть тираном над собой. Кубрик был никто.
Да,
молодой парнишка, режиссер.
Да.
Которого взяли, чтобы он сделал фильм «Тропы славы». Кстати говоря, Спилберг называет это своим любимым фильмом Кубрика. Очень странный фильм. Историки Первой мировой войны страшно его ненавидят за то, что там показаны выметенные вениками окопы, по которым они в чистых сапогах ходят, что так не бывает. Но это очень театральная картина. Вот. Но Дуглас там сыграл одну из своих лучших, я считаю, ролей. Фильм совершенно пронзительный и один из манифестов против смертной казни, на мой взгляд. Я очень чувствителен к этой теме. Но когда они делали «Спартак», и это был супер подарок Кубрику, Кубрик прославился фильмом «Спартак», на самом деле.
Это такой проект был, как блокбастер, да, по нынешним, да, временам.
Весь бюджет принес Дуглас, никто больше. Ну, там были другие звезды.
Но Дуглас, я так понимаю, что настоял на том, чтобы Кубрик был режиссером.
Конечно, потому что они вместе работали на «Тропах славы».
Тоже чутье у старика.
Пришли лучшими друзьями. Расстались они после этого фильма, ненавидя друг друга. «Талантливое дерьмо», — говорил, значит, Дуглас о Кубрике. Тот молчал в ответ. Вот.
Вот это да.
И результатом этого... Ну, тоже интересный момент. Вот момент, объединяющий Тарковского и Кубрика, очень забавно. Это побег. Ведь один из них жил в совершенно вроде бы свободном американском голливудском мире, где его признавали огромным талантом. Другой вроде бы задыхался в СССР, где, значит, не мог делать то, что он хотел. Сколько было у Андрея Арсеньевича проектов, которые он не мог довести до конца? Мечты его.
Но и при этом надо отдать должное, вот там, по отзывам его сверстников и коллег, например, там Сергей Александрович Соловьев много раз уже и публично, редко перед кем открывались такие возможности, как перед Тарковским, благодаря руководству студии Мосфильм и так далее, которые считали, что это такой экспортный наш вариант.
Так, что было чистой правдой.
Да, да, и что хочет, то и будет у него там. Там стопорились картины, там, да, они входили в какой-то творческий отпуск. Там группа, не знаю, по полгода сидела и ждала там какого-то прибоя там, да, и все это...
Но самая главная история «Сталкера».
Да, несмотря на все эти гигантские перерасходы, все, значит, там... история «Сталкера». Начальник, не трогайте Тарковского.
«Пожар», запоротая пленка, да. Отснятый фильм, на который были выделены гигантские деньги, двухсерийный фильм, исчез, его больше нет. Ему дали деньги, чтобы снять его второй раз.
Ого!
Да, деньги, да, и да, время. Но это же правда, если бы не было этого, не было бы «Сталкера».
Да. Я не знала.
Теперь представьте вот себе хотя бы одну кинематографию мира, которая любому своему гению, любому Феллини, Куросаве, Бергману позволит сделать такое. Я не могу себе это представить, чтобы в капиталистической системе ценностей, где все начинается с денег и ими кончается, даже самый лютый артхаус, чтобы такое произошло. Все-таки с Тарковским такое произошло. Так вот, момент побега. Конечно... Тарковский был на особых правах. И вот когда спрашивают, а зачем нужны эти ваши чертовы фестивали? Вот судьба Тарковского — это ответ. Если бы за свой дебют «Иваново детство» он не получил «Золотого льва» за первый фильм, молодой режиссер, может, и не было бы ничего потом у него. Просто умер бы молодым, не знаю, эмигрировал, фильмы положили на полку, он бы запил. Все, что угодно могло произойти. И, с другой стороны, Кубрик тоже, ну, можно говорить, как там им пытался управлять этот чертов актерешка, этот Кирк Дуглас. Но в 60-м году он снимает «Спартака». И, конечно, это для молодого режиссера, это снимавшего только артхаус. «Тропы славы» тоже артхаус. И это колоссальное. И фильм «Спартак» не имел большого успеха кассового, на самом деле. Он был достаточно успешный, но не очень. Вот. То есть они оба хотели полной свободы и полного контроля. И Тарковский, как мы хорошо знаем, сначала убегает в творчество из советской системы. То есть он начинает снимать, что совершенно неожиданно, сначала с трудом большим Андрея Рублева, потом с научную фантастику «Соляри», «Сталкера», потом эмигрирует «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Кубрик после «Спартака» уезжает в Англию, где снимает «Лолиту», фильм, между прочим, про Америку, и дальше снимает уже только в Англии, там живет, там работает, там умирает, там похоронен.
Ну, продолжим.
«Семидесятники». Все лето на маяке.
Мы продолжаем.
Как говорил Карлсон, продолжаем разговор.
У нас сегодня что? Сравнительный анализ получается такой, да, своеобразный? Андрея Тарковского и Стэнли Кубрика.
Того, да.
Ну, чуть-чуть.
Такие разные все же вместе.
Так вот, тема лекции. Насчет разные. Мне кажется, что есть еще какое-то сходство, кроме вот этого случайного совпадения убийства и убийц, кроме того, что оба они... жили и работали по разным совершенно причинам, но мне кажется, что внутренние эти причины не такие уже разные. В обоих случаях это желание такого диктаторского контроля над художественным пространством, желание абсолютной творческой свободы, которая обозначает не свободу для остальных участников, не желание подчиняться системе. Вот. И для Тарковского, и для Кубрика это так. И настолько же, насколько для Тарковского его фестивальный успех вначале определил его судьбу и возможность такой судьбы, но при этом, получая призы почти за каждый свой фильм, иногда не имея возможности из-за советского руководства представить их в конкурсе фестиваля, и тогда Андрей Рублев получал, например, приз ФИПРИСИ критиков, потому что основное жюри не могло его наградить. Кубрик имел тоже проблемы не фестивальные, где его фильмы редко довольно показывались, а с Оскаром, и он остался без них практически вообще на всю жизнь.
Да, у Кубрика нету Оскаров.
За визуальные эффекты к космической Одиссее.
Это судьба всех.
Это не считывало даже как-то.
Нет,
многих.
Это судьба всех, кто, кого общество-то, будь то Америка, не знаю, буржуазное или там коммунистическое, считает задаваками. Значит, задается. Может,
нет, ну, его награждали, конечно же, у него были призы.
Но они задавались, ведь согласись, да?
Например, Бафта, именно Бафта, не Оскар, назвала лучшим фильмом «Спартак». И мне этот факт, кажется, как-то связан с тем, что следующий фильм «Лолиту» он делал именно в Англии. То есть официально он делал его в Англии, потому что фильм был по почти порнографической книжке, хотя он порнографичность очень сильно в фильме снизил. И в Америке такое было бы невозможно. Ну а дальше он перешел к почти открытой уже порнографии в ряде картин, ну такой прекрасной, отважной порнографии в «Заводном апельсине» и в, конечно, «Широко закрытых глазах». Вот, и на Венецианском фестивале все-таки он получал «Золотой лев» за «Лолиту», то есть, ну не то, что он совсем был без этого всего. Вот, но с «Оскаром» как-то, ну, как-то там было все не так. Как-то не получалось у него с этим всем. Вот, и это очень, конечно, было печально, но совершенно непонятно, как было с этим всем бороться. И он, по-моему, считал Кубрик это одним из доказательств своей вот этой уникальности.
Но я повторяю, в «Оскаре» есть некоторая такая тема, знаешь, немножечко от «Дома кино» в лучшие его годы, знаешь...
Да.
Или в нашей современной кинотусовке последние 20 лет. Тут надо тусоваться, понимаешь? Надо со всеми тусоваться, обниматься, целоваться.
Вот ты, Петя, прав,
да?
И здесь
вот.
Я хочу...
И даже если ты будешь выдающимся режиссером, это будет только хуже, потому что, как бы, ты же не в тусовке, как бы, да?
И вот я хочу сказать именно о важном. Что объединяет Кубрика и Тарковского?
Они были не в тусовке.
Именно это. Их одни боготворили, другие буквально ненавидели, доходило до ненависти. И причин было две. Первое. Абсолютная жанровая или какая-нибудь еще неклассифицируемость. И вторая причина — невероятная нечеловеческая амбициозность, которая не позволяет вписаться в какую-то волну. Вот невозможно сказать, что часть там, какого-то движения в кино. Кубрик. Ну, Кубрика причисляют немножко к новому Голливуду. Но все это смешно. Какой Голливуд? Он вообще в Англии работал своими лучшими фильмами.
А понятия трендсеттеров тогда не было еще, да?
Ну, он сам бы...
Ну, понятие назовит по-другому.
Вот, например, там великолепный режиссер, там, безусловно, одаренный, но в меньшей степени, но тем не менее великолепный, там, Сидни Поллок, например, да, который... Да,
он был... типичный новый Голливуд,
да,
как
да,
раз.
Да. И вот он был в тусовке, как бы, он такой найс, как бы, да, его снимал, собственно, тот же Кубрик в качестве... Кстати, великолепно сыграл там в фильме «Широко закрытые глаза».
Да, он очень хороший.
Да, он, вот он получил кучу Оскаров из-за Африки, из-за...
Ну, потому что это вот такой типичный, как бы, форматный, да. Понятный.
Да, да.
Эти люди были внеформатные. И поэтому, когда мы говорим, что Тарковский — это медленная, метафизическая, задумчивая русская душа, философия, а Кубрик — это эротика, как бы трансгрессия любых видов. Трансгрессия как переход границ в широком смысле слова. Трансгрессия в «Заводном апельсине» и в «Сиянии» совершенно разная. В «Барлиндоне» она тоже есть, хотя это вроде бы такой кинороман. Но трансгрессия визуальная или сюжетная тоже очень важна.
Потом такие люди очень неудобны. Например, вот Кубрик, он сразу ставит такие стандарты, по которому ты все равно уже будешь меньше. Да? То есть вот человек сделал «Космическую Одиссею» и все. И кто бы ты там ни был, даже таким режиссером, как, допустим, я не знаю, да, вот, ну, ты сделаешь им «Чужой», ты будешь Ридли Скоттом, как бы, но все равно будет, вот сравнивать с Кубриком, да. Ты закрываешь тему, например, делаешь фильм «Сияние», и ты закрываешь эту тему просто,
да,
как бы, собой поглощаешь ее просто, да.
Вот, и, то есть, они были, я твою мысль доведу до конца, как бы такие предельные режиссеры. Были и остались, предельные. Они представляют собой, как Феллини, не таких есть несколько режиссеров в истории кино, как Чаплин. Режиссера, который является собой некий предел в какой-то области. И дальше его, вот как Магомед, да, знаешь, печать пророков, последний из пророков, согласно исламу, дальше пророков не может быть.
Ну, как Толстой, например, в литературе. Ни один существующий писатель мира не может тебя не сравнивать с Толстым, как бы, да.
Ты ставишь, или ты должен быть Джойсом, или Прустом, чтобы идти в совершенно другую сторону и быть уже не Толстым. Но ты тоже отталкиваешься, чтобы быть не им. Вот здесь тоже так. И поэтому русское кино все живет, конечно, под дамокловым мечом Тарковского, его таланта. Про американское нельзя сказать такого насчет Кубрика. Он был слишком отдельный, и американское кино богаче, чем русское, и разнообразнее просто.
И да, разношерстность съедает ужас.
Значит, дальше еще один момент, который их объединяет. Они ведь оба начинали с работы с жанром. И это была как раз их попытка, иногда навязанная, вписаться в систему. Все-таки «Поцелуй убийцы» и «Убийство Кубрика» — это нуары. Практически форматное кино. Почти. Все-таки «Тропы славы» — это военный фильм в таких благородных традициях. А «Спартак» — это, ну, пеплом. Такой большой фильм, как это называется там, «Сандалии и меча».
Знаешь, почему он пеплом называется, да, вот эти?
Да.
Это же цвет вот этих этой туники, тоги, да, вот это.
Да,
вот.
Именно так. Это началось все с цветным кино. Вот. И Тарковский точно так же, совершенно с другими жанрами начинал. Ведь «Иваново детство» — это советский военный фильм, такой более гуманистичный.
Да, но это не артхаус.
Или «Андрей Рублев» — это такое большое историческое кино, но только формально, конечно, совсем уже нет. Это тебе не «Птушко» и «Роу». Вот. А потом начинается «Солярис». Вот что такое «Солярис»? Переходим к 70-м годам. 70-е годы — это годы взлета и абсолютной творческой свободы у обоих. Это момент творческого освобождения. «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» — три фильма, сделанные Тарковским в 70-е. Можем ли мы их определить как-то жанром? Можно сказать, научная фантастика. Но любители научной фантастики, которые после этого пойдут смотреть «Солярис», они же нас проклянут за это.
Или психологическая драма.
Кубрик, да. Кубрик все еще как бы... «Лолита», 62-й год, конечно, очень самобытный, очень особенный фильм. Но все-таки это драма. Это американская драма, история любви. Это тоже немножко нуар, да, там есть этот момент тайны. То есть «Доктор Стрэндж-Лав» — это очень необычный фильм, но это антивоенная комедия. И «Космическая Одиссея», наконец, это жанр, хотя он придумывает этот жанр космической оперы, но это жанр. Но вот после этого его фильмы 70-х. «Заводной апельсин», Барри Линдон. И «Сияние» выходит в 80-м году. Ну, можем сказать, что «Сияние» — это фильм ужасов, или что Барри Линдон — это что, экранизация.
Психологическая драма.
Да, ну, то есть это будет уже настолько далеко от того, чем этот фильм является на самом деле. Потому что жанр здесь один — фильм Стэнли Кубрика. И все эти фильмы разные, и все их объединяет Стэнли Кубрик, а именно абсолютно перфекционизм формы, совершеннейший формализм, и жесткость, бескомпромиссность содержания. То, что имеет Стэнли Кубрик сказать о человеческом роде, лучше это даже не формулировать словами, потому что получатся вещи в своей трезвости. Я хотел сказать слово «цинизм», но это неправильное слово. Цинизм — это то, что делают скорее какие-то прекраснодушные режиссеры, которые пытаются нас обманывать своими хэппи-эндами. Здесь только правда. Настоящая правда о людях, которая сказана в форме, конечно, где-то фантастического фильма, где-то исторического фильма. И Тарковский, который дает абсолютную свободу внутреннему миру, который начинает определять внешний. Что такого потрясающего в фильме «Солярис»? И почему это так взбесило Станислава Лема, написавшего одноименный роман? Как я это понимаю?
Будь любезен.
Мне кажется, что Лем пытался действительно представить себе, как может быть устроено другое пространство, органическое пространство, мыслящее пространство. То есть он, как настоящий фантаст, мечтал об иных цивилизациях, об иных возможностях организации разума.
Он ожидал, что это будет визуализировано в фильме.
Это бы и было визуализировано, совершенно с другой философией. Что интересовало Тарковского, на самом деле, уже в «Ивановом детстве» это чувствуется. Внутренний мир человека, который становится важнее, чем мир внешний. Очень здорово сказал про Тарковского Бергман, который был его старшим товарищем, но считал Тарковского и называл величайшим из режиссеров. Почему? Потому что он считал, что величайшее достоинство режиссуры Тарковского, вообще величайшее, чего может добиться режиссер, это стирать границу между сном и реальностью. Добавлял к этому Бергман. Мне это удалось в 3 или 4 картинах. «Шепоты и крики», «Персона». А Тарковский делал это всегда. Он свободно ходил туда-сюда. И это действительно правда. А почему? Потому что все пространство в его фильмах — это внутреннее пространство. Внешнее пространство — внутреннее. И когда мы видим планету Солярис, которая представляет собой грандиозный разум или грандиозное подсознание, когда внутренний мир героя — это мир внешний, из которого рождается постоянно женщина, погибшая за него, и эта история мучений и ее гибели повторяется вновь и вновь, не может не повторяться, потому что нет никакого внешнего мира, все внутреннее. Его отец и возвращение блудного сына. И сюда же, в этот свой внутренний сильнейший мир, который заражает как радиация заражает внешний мир начинает, вот как в научно-фантастическом мире, он начинает распадаться под влиянием внутреннего мира. И, конечно, самое большое воплощение, самое сильное воплощение этого побеждающего внутреннего мира, что было абсолютно ересью для советского кино, невозможностью, это «Зеркало» 1974 года. Может быть, лучший фильм Тарковского.
Я пока не забыл, тут Донатас Банионис, недавно нас относительно покинувший, к сожалению.
Да, прекрасный артист, да, сыграл свою лучшую роль в «Солярисе», да, я считаю. Да, лучше ничего не было.
Да, он вообще великолепный артист был, и большой, безусловно, и у больших режиссеров снимавшийся. Он рассказывал, что когда картина вышла, «Солярис», пришло там какое-то письмо, или, там, он был в эфире, там, типа, там, завода, там, подписанное, там, тремя цехами. «Мы вас очень любим, товарищ, значит, Банионис, но больше не снимайтесь никогда в такой вот ерунде, как вот фильм «Солярис». Мы тут посмотрели все дружно. Но то, что, говорит, я дружно, это, клятвенно обещал, что больше никогда в таком фильме сниматься не буду, потому что никогда такого больше фильма не будет».
Я сейчас был в городе Иваново.
Не будет.
Да, это правда. Был в городе Иваново на двухдневной научной конференции, посвященной памяти Тарковского, очень интересной. Там один австралийский чувак докладывал потрясающий доклад. Я вам скажу только его название, которое, по-моему, потрясающе отражает всю концепцию Тарковского. К сожалению, у нас нет времени, чтобы глубоко в это уходить. Название такое, внимание. «Андрей Тарковский и его театр скуки». По-моему, это гениально. Он говорит о скуке, как, то есть там психологически и почти как физиологически как о жанре, да, рассказывает, да, что такое скука. Скука — это когда человек отвлекается от внешнего мира и начинает концентрироваться на своем внутреннем «я», на себе. И это именно тот эффект, который от зрителя добивается даже Тарковский, сам занимаясь этим же самым. Именно театр, постановочность этой скуки, не то, что он не умел развлечь, или нарочно не хотел развлечь, он, наоборот, хотел нарочно добиваться этого эффекта, не для того, чтобы раздражить, а для того, чтобы вывести человека за границы этого материального мира, который он не желал признавать и не желал принимать. И ведь об этом же великий фильм «Жертвоприношение», последний фильм Тарковского.
Мы еще о «Зеркале» не поговорили. Подождите, подождите. Куда вы к «Жертвоприношению»?
Когда говорите, мы с временем просто это самое, не дружим сегодня. «Зеркало» я считаю лучший фильм Тарковского, потому что это поэзия, воплощенная в визуальных образах, потому что это невозможно пересказывать или возможно, но бессмысленно. Самое бессмысленное на свете чтение и самое прекрасное при этом — это сценарий «Белый-белый день», из которого родилось «Зеркало». Потому что ты читаешь, и ты не понимаешь, как это может быть фильм, если ты еще его не видел. А если ты видел, ты читаешь мимо строк, потому что ты видишь.
Вот и лето прошло, словно и не бывало, на Дубёке тепло, только этого мало. Какое счастье, что они не дожили до воплощения этого в песни уже.
Да, это... Ну ладно, ну да, конечно, да.
Песня, просто она про другое.
Про другое.
Она не про то, про что думали они. Мы сейчас ненадолго прервемся и скоро совсем продолжим беседу. Спасибо большое, друзья. Мы продолжаем беседу о Тарковском и о Стэнли Кубрике.
Ну, завершаем уже.
Завершаем.
Правильно
уже,
будешь сказать так.
Теперь, может, про «Жертвоприношение».
Да, «Жертвоприношение».
Я тебя так оборвала.
Ну, конечно, этот фильм уже 80-х
оборвала
годов.
Оборвала на «Зеркале».
86-й год, «Жертвоприношение» — это просто история совершенно потрясающая о том, как человеку привиделся конец света. Ну, кто не видел этот фильм. И о том, как он из того, что ему привиделся конец света, делает вывод, что конец света будет на самом деле и жертвует всем своим домом, своей жизнью для того, чтобы конец света предотвратить. И вот эта абсолютная взаимозаменяемость сна и реальности, внутреннего «я» и внешнего мира, который в буквальном смысле слова гибнет, это вот этот потрясающий, хочется сказать мерзкое слово, трюк, который совершает Тарковский. Но это психологический трюк, а не технологический. И, конечно, именно он... В фильме «Сталкер» тоже происходит, 79-й год. Почему там всего трое героев, почему они безымянные? Потому что эта зона, конечно, это зона внутренняя. Конечно, это не внешняя зона. Там много ерунды всякое писали, что это предсказанный Чернобыль и так далее. Ну, можно напридумывать и не такого, конечно. И, конечно, гениальный художник всегда немножко Кассандра, чуть-чуть предсказывает чего-то. Но не потому что в этом его задача, не потому что в этом его мысль. Мысль в том, что вот эта комната, где исполняется желание, ведь это... И есть сознание человека. Потому что это и есть то, где возможно все. Возможно все, и проблема не в том, что есть желание неисполнимое, а в том, что ты не можешь разобраться со своими желаниями. «Машина желания» назывался изначально этот сценарий. И возвращаясь к Кубрику, о котором мы сказали гораздо меньше, конечно, «Заводной апельсин» — это фильм, который, я думаю... Первый по-настоящему британский фильм Кубрика, хотя он начинал работать в Британии с «Лолиты». Но «Лолита» — фильм по американскому роману и про Америку. «Доктор Стрэндж-Лав», конечно, это все об американской гонке вооружений. «Космическая Одиссея» — чисто американская история. И, наконец, «Заводной апельсин» дозревает до своей одной из твоих двух британских картин «Заводной апельсин» и «Барри Линдон», обе сделаны в 70-е. И я бы рискнул все-таки взять на себя смелость сказать, что эти две британские картины Кубрика и есть его самые совершенные, самые лучшие. Для меня. Потому что они абсолютно противоположные. Одна трансгрессивная, жестокая, потрясающе предсказавшая все будущее и любые молодежные движения, начиная с тех пор. Ведь что такое 71-й год, когда это выходит? Это когда только что были «Дети цветов», только что были 60-е, только что молодежные движения, хиппи, битники, нам казалось, что это свобода. В чем опасность и ужас этого? Это сумел показать и предсказать со своим мрачнейшим видением вообще человечества. Кубрик, он сделал это, я считаю, совершенно идеально, и свою лучшую роль сыграл Малкольм МакДауэлл, показав, что жестокость в натуре человека, что она даже в 9-й симфонии Бетховена слышится. И в Библии она была, там это очень здорово показано. И эта жестокость, чем моложе и энергичнее этот человек, мечтающий строить будущее или настоящее, тем страшнее она придет. Он рассказал нам там впервые, по сути дела, в 71-м году в «Заводном апельсине», гораздо точнее, чем в своей одноименной прекрасной книге Энтони Бёрджесс. Кубрик сказал нам: не надейтесь на прогресс. Не надейтесь на то, что новое время принесет нам технологические изменения, и человек улучшится. Этого не будет. Изменения будут, и жестокости будет больше, и это будет хуже, потому что жестокость в тебе. И излечить ее, возможно, только еще больше жестокостью, и это не будет излечением. Вот о чем говорит нам этот фильм. Что касается Барри Линдона, это философская история, рассказанная нарочито традиционным языком. Как он снят, этот фильм потрясающий. Это впервые снималось на такие камеры, специальные, чувствительные, которые позволяли делать это без искусственного освещения. Кубрик днями ждал вместе с гигантской съемочной группой, чтобы солнце определенным образом вышло из-за холмов, и он снял, как его герой едет по этим холмам на лошади. Боже, и все ждали, когда это произойдет. Он снимал сцены при свечах. И такого до него не делал никто и никогда. Вот. И, конечно, Барри Линдон поэтому одна из самых совершенных картин, которая показывает, что наша дистанция по отношению к людям, скажем, 18 века или 19-го, это экранизация романа Тикерея, это мнимая дистанция. Нет этой дистанции. Это такие же, те же самые люди. И если даже мы точнейшим образом воспроизведем все детальки, деталечки того, как было, при каких свечах они обедали, какие отложные воротнички они носили, как они друг с другом разговаривали, это будет та же самая история о надежде человека на лучшую жизнь и на счастье, о его циничном умении думать только о себе и о собственной выгоде, и о том, как бесславно все это кончится, потому что все умрут. И, конечно, когда ты в такие простые слова все это формулируешь, получается, что это очень просто и невероятно грустно и трагично. Но когда ты смотришь этот фильм, волшебство абсолютного погружения в ту эпоху тебя захватывает, пока ты этой горечи не нахлебаешься сполна в финале. А закончится именно этим.
Да, мне очень нравится в этом фильме, как сказал твой один коллега-критик, мы вышли с московского фестиваля, там была неделя как раз к фильму «Кубрик», и мы в ударнике смотрели это, когда... Да,
ой, я помню это, когда показывали.
Сильно прочищает мозги.
О, да.
Да. Это фильм длинный, но в его прелесть в том, что он абсолютно прост. Он прост, как бабушкина сказка, которая рассказывает. А потом Барри пошел сюда, он родился тогда.
Последовательная
потом,
история.
Последовательно, очень неторопливая, подробная. Потом он хлебнул воды.
Но совсем
воды.
Не скучно, там театра да. Скуки нет.
Да, а потом, значит, он там... А потом он почесал нос, и, значит, там... Я сказал, что он почесал нос? Да, он почесал нос. А потом он вырос и встретил такую-то девушку. А потом... Но это история, которая поглощает тебя, как поглощает нас нашу жизнь, поглощает жизнь другого человека, потому что ты понимаешь, что это, вот это она жизнь. Человек родился, чего-то хотел, чего-то добился, потом выяснил, что ничего не добился, помер. Все.
Да, именно так. И смешно, и не смешно. Хотя чувство юмора, конечно, в отличие от Тарковского, у Кубрика было абсолютно превосходное. И в самых его жутких фильмах, может быть, самый жуткий — это «Цельнометаллическая оболочка».
Да, там тоже есть.
Там очень смешно. А уж когда Джек Николсон своим топором в сиянии прорубает дверь, это очень жуткий момент. И кричит: да. «Поросяточки, серый волк уже к вам идет!» Это же очень смешно, но при этом это невероятно жутко.
Да, да.
Как он это умел делать, мне кажется...
Никто... В «Лолите» очень много смешных моментов.
Да, это правда. И тоже все дико безнадежно. В общем, конечно, и Тарковский, и Кубрик — это воплощение, как я уже сказал, предельного и самого великого, что бывает в кино. Воплощение художественного «я», которое преодолевает коллективизм этого вида искусства, кинематографа. Преодолевает то, что кино — это всегда коллектив что-то делает. Но фильмы Тарковского, в которых принимали участие потрясающие, лучшие на свете операторы, Юсов, Фрерберг, потрясающие, Кубрик, с которым работали лучшие актеры, ну, достаточно назвать Николсона, Питера Сейверса.
Художники-постановщики, да.
Невероятные художники-постановщики, да. И там Том Круз, да. Скидман, все они тонули рядом с величием и мощностью
как тонули?
Авторов.
Мы смотрим за этим потопом до сих пор.
Величественно, лучше, чем на «Титанике».
И вы можете это сделать, посмотрев сегодня же какой-нибудь из фильмов.
Спасибо большое, Антон.
Спасибо и вам, друзья, за компанию.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.